Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Первая тема программы. Японское правительство на днях приняло резолюцию, согласно которой в пацифистскую конституцию страны вносятся изменения, разрешающие силам самообороны Японии участвовать в боевых действиях на территории других государств. Это колоссальная смена курса внешней и оборонной политики Японии за все последние десятилетия, впервые с окончания Второй мировой войны. Действующая конституция Японии, пока не менявшаяся с 1947 года, запрещает создание любых вооруженных формирований и содержит важнейшую статью 9, провозглашающую принцип невступления в войну и вооруженные конфликты, и как следствие отказ от создания собственной полноценной армии. Фактически, Япония обладает и сухопутными войсками, и ВВС, и военно-морским флотом, называющимися силами самообороны. Но формально они – один из особых видов полицейских сил, и их деятельность весьма ограничена и даже не имеет четкого правового статуса. Японские политики и журналисты никогда не говорят о современной японской армии, и силы самообороны считаются гражданской организацией. 10 лет назад японская интеллектуальная элита образовала общественное объединение «Статья 9», протестующее против возрождения в Японии националистических настроений. Накануне и во время Второй мировой войны, в которой Токио выступил однозначным агрессором и ближайшим союзником гитлеровской Германии, императорская армия Японии и спецслужбы, такие как Кэмпэйтай, совершали массовые, иногда совершенно невообразимые военные преступления и преступления против человечности. Они не столь известны в России и на Западе, как зверства нацистов, однако о них никогда не забывали в странах Азии, подвергшихся тогда нападению и полностью либо частично захваченных японцами. В Китае, Корее, Вьетнаме, Филиппинах, Малайзии, Бирме, Индонезии и других. В самом же японском обществе многие десятилетия идут очень серьезные дебаты относительно оценки тех событий, включая атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и поражение в войне, после которого императорская армия Японии была полностью ликвидирована. Силы самообороны Японии появились в период с 1950 по 1954 годы при поддержке армии США, оккупировавшей тогда страну. В момент Корейской войны, на пике противостояния Запада еще сталинскому СССР и Китаю, где к власти пришли коммунисты во главе с Мао Цзэдуном. В 1951 году Токио подписал с Вашингтоном договор о военном сотрудничестве и обороне, в соответствии с которым всякое нападение на Японию считалось нападением на вооруженные силы США. В 1989 году Япония получила от Соединенных Штатов статус основного союзника США вне НАТО. О нынешнем боевом потенциале японских сил самообороны и взглядах правительства во главе с премьер-министром Синдзо Абе и правящей либерально-демократической партии Японии на их будущее и на оборонную политику страны мы беседуем с работающим в Японии журналистом Михаилом Соленковым. Какова численность сил самообороны Японии сегодня и участвовали ли они за последние десятилетия в каких-либо операциях за пределами территории страны?
Последние пару лет общая численность сил самообороны Японии составляет примерно 250 тысяч человек. Силы самообороны комплектуются на добровольной основе в Японии, и информация о них прозрачна, при желании любой может найти эти цифры на официальном сайте в интернете. Там же можно посмотреть данные, касающиеся бюджета на оборону, подробный отчет о том, что планируется приобрести в новом году, сколько было потрачено и на какие нужны в предыдущем, модели самолетов, вертолетов и так далее. Причем эта информация есть и на японском, и на английском языке. Такая открытость является частью оборонной доктрины Японии. В различных миссиях за пределами страны служащие японских сил самообороны участвуют уже давно, но вне военных операциях, то есть они занимаются выполнением различных гуманитарных миссий, а защиту этих соединений обеспечивают войска союзников. В 90-х это была помощь Камбодже, потом участие в миссии ООН в Мозамбике. С 2001 по 2010 японские корабли оказывали тыловую поддержку силам международной коалиции в Афганистане. А вот в 2004 японские миротворцы были отправлены в Ирак, и то решение было в стране воспринято весьма неоднозначно. Считается, что это была одна из поворотных точек в истории вооруженных сил Японии, поскольку отправились миротворцы в Ирак без санкций ООН по просьбе американских союзников.
В чем суть этой резолюции правительства, которая гласит, что Токио имеет теперь право на так называемую коллективную самооборону? Какие ограничения снимаются?
К примеру, когда-то нельзя было направлять вообще служащих сил самообороны за границу. Сейчас смягчаются запреты на экспорт оборонного оборудования, ведутся совместные разработки вооружений с иностранными компаниями, растет оборонный бюджет страны. И вот последние события, изменения интерпретации Конституции, это означает, что Япония Япония сможет пользоваться правом на коллективную самооборону, иначе говоря, участвовать в боевых операциях за рубежом, если на кого-нибудь из союзников или стран, с которыми у Японии тесные взаимоотношения, совершено нападение. Синдзо Абе приводил в качестве примера американские корабли. Если на них в открытом море нападут, то японские морские силы самообороны не смогут оказать этим кораблям помощь, поскольку страна не могла пользоваться этим правом, пока не внесены необходимые изменения в законодательство. Так что сейчас служащие сил самообороны могут применять оружие только в том случае, если непосредственно на Японию совершено нападение. К слову, Синдзо Абе очень часто в своих выступлениях упоминает термин «активный пацифизм», один из ключевых в новой стратегии национальной безопасности, одобренной правительством. Абе считает, что Япония должна вносить более существенный вклад в укрепление мира на планете, и его действия направлены именно на это.
Естественно, вот такие действия Синдзо Абе, они стали следствием развития ситуации в регионе в последние годы. Япония 10 лет назад подписала с США договор о сотрудничестве в сфере противоракетной обороны на фоне постоянно растущей угрозы со стороны Северной Кореи.
В прошлом году из-за испытаний Северной Кореи баллистической ракеты в Токио, прямо в центре столицы, на территории Министерства обороны, был установлен противоракетный комплекс. Его потом, правда, убрали, но угроза со стороны Пхеньяна никуда не исчезла. Северная Корея проводит тестовые запуски ракет над Японским морем регулярно. Отношения с этим государством в Японии очень натянуты. А ведь есть еще такая проблема, как ядерная программа Северной Кореи.
Но Япония ведь опасается, наверное, не только Пхеньяна. Есть мнение, что она готова бороться с другими державами в регионе. И сразу приходит в голову и проблемы северных территорий, то есть южной группы российских Курильских островов, и территориальные претензии Китая, то есть конфликты Пекина о принадлежности многих островов и с Японией, и с Вьетнамом, и с Филиппинами.
Бороться, наверное, не очень подходящее слово, но действия Китая, конечно, это одна из главных политических тем. Правительство Японии время от времени обращает внимание других, скажем так, заинтересованных стран на то, что военный бюджет КНР увеличивается с каждым годом. Потом эта история с островами Сенкаку, которые правительство Японии национализировало, а в Китае к этому отнеслись резко негативно. И сейчас довольно часто сообщается о близких конфликтных ситуациях в акватории этих островов. То там появляются китайские суда, то китайские истребители на опасную дистанцию приближаются к самолетам сил самообороны Японии. И правда, этот территориальный спор не один такой в регионе. В Южно-Китайском море уже дошло до столкновений в прямом смысле. Китайский корабль протаранил вьетнамское патрульное судно. У Китая есть территориальный спор с Филиппинами по поводу островов Спратли. В общем, возрастающее присутствие Китая на море, как здесь говорят, это действительно большая проблема. Поэтому часть общества считает оправданными действия премьер-министра Абе по изменению оборонной политики страны.
Но в резолюции японского правительства, о которой мы говорим, ведь подчеркивается, что военная помощь Токио странам, с которыми Япония находится в дружеских отношениях, должна быть минимально необходимой и применяться лишь в том случае, когда, цитаты, нет ни одного альтернативного вида помощи. То есть все-таки агрессивной эту резолюцию назвать нельзя.
Пока говорится, что военное вмешательство, назовем его так, возможно при угрозе или косвенной угрозе самой Японии в первую очередь. То есть если можно рассматривать нападение на другую страну как угрозу японскому государству и его жителям, во всяком случае, именно это декларируется японским правительством. Я уже сказал, что после изменения интерпретации Конституции, что уже сделано, страна пока не может пользоваться этим правом, правом на коллективную самооборону. Сейчас создана группа из 30 чиновников различных министерств при правительстве, которые как раз и определятся с тем, какие законы необходимо принять для реализации права, и в формулировках тоже могут произойти изменения.
В части японского общества резолюция об изменении этих пацифистских положений Конституции вызвала резкое неприятие, и в Японии прошли весьма масштабные демонстрации. Это было вам заметно?
Конечно, это было заметно, поскольку действительно десятки тысяч участвовали в этих акциях, но акции-то протеста были и во время обсуждения, менять или не менять интерпретацию, до того, как решение было принято, и парламент Японии окружали живой цепью, стояли с лозунгами в центре Токио, возле одного из железнодорожных вокзалов в Токио, в районе Синдзюку, человек в мегафон громко заявил, что он против этих изменений, облил себя бензином и поджег. но остался жив.
Рассказывал работающий в Токио журналист Михаил Соленков. По его словам, согласно последнему социологическому опросу крупнейшего японского информационного агентства Киодо Цусин, мнения японцев относительно будущего сил самообороны разделились почти поровну. Около 50% выступают против изменения интерпретации Конституции, и 30-35% это решение поддерживают. Против же участия Японии в коллективной обороне союзников, подразумевающей и боевые операции, выступили около 70% жителей страны. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. В студии Александр Гостев. В воскресенье 13 июля в Рио-де-Жанейро состоится финальный матч чемпионата мира по футболу 2014 года. На этом событии намерен присутствовать и президент России Владимир Путин. Бразильцы символически передадут ему право на проведение чемпионата мира 2018 года, который должен пройти в России. Многие комментаторы до начала чемпионата в Бразилии предсказывали, что страна не справится с его проведением из-за коррупции, социальной и криминальной нестабильности, просто из-за плохого планирования. Однако, похоже, этого не случилось, хотя на днях в городе Белу-Оризонте обрушилась недостроенная часть скоростной автомагистрали, не сданной к сроку. Погибли два человека. Но это первое и пока единственное происшествие такого масштаба. Какое ощущение оставляет чемпионат у самих бразильцев? И какие прогнозы теперь начинают делать по поводу возможностей России провести чемпионат мира по футболу? С учетом всех политических и экономических событий и тенденций, как мировых, так и внутрироссийских. Тему продолжит наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
О финансовых, социальных и политических проблемах, связанных с проведением футбольного чемпионата, в интервью «Радио Свобода» рассказал директор Института изучения Бразилии при центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне Пауло Сатера. Как спортивное мероприятие, чемпионат, я бы сказал, проходит очень успешно. А ведь еще за несколько дней до первого матча появились результаты социологических опросов, из которых следовало, что 60% бразильцев считают Мундиаль проектом сверхзатратным, да еще и губительным для страны с точки зрения ее имиджа за рубежом. Постоянно звучали пророчества о неизбежности разнообразных логистических срывов ввиду незавершенного строительства. Так что ожидания были очень низкие. И на поверку, как выяснилось, необоснованные. Новое шоссе, в общем и целом, функционирует нормально, равно как и аэропорты. Сам чемпионат в чисто футбольном плане проходит необыкновенно увлекательно. По числу забитых голов он самый результативный. В стране воцарилась атмосфера большого праздника, в который с радостью окунулись сотни тысяч гостей из-за границы. Я считаю, что государство должно тратить деньги на мероприятия, позволяющие нации мирно ощутить родство и объединиться, пусть только временно, и даже, не побоюсь этого слова, почувствовать свое величие, добавил директор Института изучения Бразилии. Да, несколько акций протеста прошли в первые дни чемпионата, но по-настоящему массовые многотысячные манифестации начались в Бразилии ровно год назад к величайшему изумлению правительства, оппозиции, прессы и, наверное, самих манифестантов. Мне кажется, дело было в том, что материальный и социальный прогресс, борьба с неравенством и бедностью, которые Бразилия довольно-таки успешно вела последние лет 30, начали пробуксовывать, и демонстрации стали сигналом власть имущим, что политика, которую они осуществляют, неадекватна уровню запросов граждан, их требованиям об улучшении качества городского транспорта, образования, здравоохранения, большей компетентности и прозрачности деятельности органов власти и управления. В этом состоял главный посыл демонстрации. Мирные и малочисленные протесты продолжаются. За время чемпионата власти насчитали примерно 60 таких разрозненных митингов в разных городах страны. И Сатера совсем не исключает, что после завершения турнира демонстрации могут вспыхнуть с новой силой. Особенно, учитывая, что почти сразу вслед за футболом стартует другое, тоже очень популярное в стране соревнование под названием «Президентская избирательная кампания». Какие социальные последствия для Бразилии будет иметь чемпионат мира? Положительным последствиям следует отнести, несомненно, падение преступности в преддверии Мундиаля. Посмотрим, насколько это окажется устойчивым. Далее. Бразилия, вопреки расхожему мнению, не является туристической страной. За год ее посещает примерно столько же гостей, сколько американскую столицу Вашингтон, около 3,5 миллионов. Чемпионат явно укрупнил место, занимаемое Бразилией на туристической карте мира. Чемпионат, похоже, простимулирует гостинично-ресторанный бум. И чтобы тенденция к увеличению туризма не повернула вспять, властям придется и далее энергично бороться с уголовным элементом. В этом смысле, я бы сказал, чемпионат оказал благотворное воздействие и на государственный, и на частный сектор. 11,5 миллиардов долларов – вот оценка расходов стадионных и инфраструктурных, с которой я постоянно сталкиваюсь. Это как будто бы в 2-2,5 раза больше, чем потратили предыдущей устроительницы Южной Африкой Германия. Что будет под финальной чертой, спишут ли чемпионат в убытке или отнесут на доход, вопрос на сегодня открытый. Но каким бы ни был вердикт бухгалтеров, 11,5 миллиардов в течение 3 лет в контексте ВВП, достигающего почти 3 триллионов долларов, будем честны, цифра очень скромная. Чемпионат мира и президентские выборы выпали на 1 год в Бразилии. То же самое по плану должно произойти в России в 2018 году. Не думаю, что чемпионат отрицательно скажется на рейтинге Путина, если сборная России потерпит на нем неудачу, но добавит ему, наверное, какие-то очки, если команда выступит хорошо, и турнир логистически пройдет успешно, как сочинская Олимпиада, заметил в интервью «Радио Свобода» аналитик Гудзоновского института Ричард Вайц. Полагаю, что, как и перед Сочи, Путин попросит раскошелиться олигархов. Выдержат ли российские финансы еще одну нагрузку, наложенную спортом, при нынешних ценах на энергоносители, несомненно, невзирая на надвигающийся экономический спад и похудание доходной части бюджета, если, конечно, международные санкции, экономические и культурно-спортивные, не станут куда более суровыми. Что же обещает быть потенциальная положительная отдача от чемпионата в масштабах экономики 11 российских городов, хозяев турнира? Перспектива бойкота соревнований ввиду нарушения прав человека в России или в связи с ее агрессивной внешней политикой, на мой взгляд, микроскопические. Это мы уже видели на примере ЛГБТ-сообщества. Говоря о связке футбол-политика, самым важным, как мне представляется, будет приезд Путина на финал в Рио-де-Жанейро. В Европе, Северной Америке или Азии за пределами Китая его сейчас не очень хотят видеть, а вот радушный прием, который его ждет в стране-партнере по БРИКС, прибавит ему международный вес. Это был Ричард Вайц, эксперт Гудзоновского института. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире «Атлас мира», у микрофона Александр Гостев. Вышедшая из-под контроля вспышка геморрагической лихорадки Эбола в Западной Африке требует немедленного вмешательства мирового сообщества, заявляют международные неправительственные организации. Смертность от этого заболевания, которое в любой момент может все-таки достичь России, Европы, Азии и Америки, достигает 90%, а вакцины против лихорадки Эбола пока не существует. Ситуация усугубляется крайне низким уровнем медицинского обслуживания, гигиены и образования в странах, где разразилась эпидемия. Смертельно опасная лихорадка Эбола, названная так по имени реки в центральноафриканском государстве Заир, сегодня это Демократическая Республика Конго, в районе которой в 1976 году был впервые обнаружен вызывающий ее вирус, сегодня уничтожает население западноафриканских государств Гвинея, Либерия и Сьерра-Леоне. Это самый бедный регион мира, уже десятилетиями сотрясаемый войнами, запредельными нищетой, коррупцией правящей элиты и политической нестабильностью, где границы государств, проложенные европейскими державами в XIX веке в эпоху дележа африканских колоний, в наше время существуют скорее только на географических картах и разделяют множество родственных народностей, ведущих часто архаичный полукочевой образ жизни. По уровню общей смертности на душу населения именно Западная Африка всегда занимала первое место в мире. По информации Всемирной организации здравоохранения ВОЗ, от лихорадки Эбола в Западной Африке, начиная с марта этого года, когда из Гвинеи поступили первые сообщения о вспышке болезни, уже умерли не менее 400 человек. Медики подчеркивают, что эти данные весьма приблизительные, и число больных и умерших может оказаться много больше. Вспышка Эболы зафиксирована более чем в 60 труднодоступных районах на огромной густонаселенной территории. Об опасности лихорадки Эбола рассказывает медицинский эксперт София Зигмунд.
Вирусы лихорадки Эбола имеют 5 разновидностей или штаммов, но для человека наиболее опасен вирус Эбола Судан и вирус Эбола Заир, который как раз и был открыт в 1976 году, благодаря тому, что заирский учитель побывал в тропическом лесу, заразился этой лихорадкой, и наступило время ученых определить, что именно вирус Заир вызвал заболевание этого человека. Крайне высокая вирулентность этого вируса. Он, возможно, передается воздушно-капельным путем, но это не доказано. Считается, что он передается через секреты организма, через кровь, он передается половым путем и, конечно, через предметы, с которыми контактирует больной. С тех пор, как этот вирус был выявлен и определен, около 20 различных эпидемий ВОЗ зарегистрировала. И вот сейчас это, пожалуй, наиболее масштабное по количеству жертв. Эта лихорадка настолько таинственна, не побоюсь этого слова. Есть гипотезы, каким образом передается этот вирус человеку, но, опять же, это это предположение. Опасен он особенно тем, что даже те, кто выживает, могут остаться калеками на всю жизнь. Симптомы часто напоминают симптоматику других тропических заболеваний, часто принимаются за брюшной тиф, холеру, малярию. При работе с заболевшими этим вирусом необходима четвертая степень биологической защиты, это самая высокая степень. Для сравнения, при работе с вирусом иммунодефицита необходима вторая степень.
Были ли хотя бы единичные случаи заболевания лихорадкой Эбола в России и на Западе? И насколько точно и быстро диагностируется эта болезнь?
Этот вирус не сразу определяется. Его определяют 5 сложных тестов. И эти тесты можно сделать только в очень хорошо подготовленной вирусологической лаборатории. То есть, когда этот вирус уже определяется, возможно, уже вся деревня заболела. И, конечно, возможно, что этот вирус с людьми, которые выезжают из зараженной территории с авиапассажирами, может оказаться и в Европе. Пока случаев в Европе не зарегистрировано, а те, что были связаны с вирусологами, которые заразились в лаборатории. И, насколько я знаю, 2 вирусолога в России по неосторожности, 2 женщины погибли.
Рассказывает медицинский эксперт София Зигмунд. Руководители и волонтеры Международной организации «Врачи без границ», оказывающие помощь населению в охваченных вспышкой заболевания странах, говорят, что их возможности – медикаментозные, человеческие, финансовые – в борьбе с эпидемией почти исчерпаны. При этом, по их словам, многие политики, религиозные и общественные лидеры Гвинеи, Сьерра-Леоне и Либерии, а также и других соседних стран, таких как Мали, Сенегал, Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар, отказываются признавать масштабы возможной катастрофы. Большинство же простых жителей этих государств настолько суеверны и неграмотны, что верят в мистическую природу болезни и, почувствовав первое недомогание, обращаются за помощью к знакомым колдунам и знахарям, стараясь спрятаться от западных медиков, которым не доверяют и распускают самые дикие слухи об их работе. Как рассказали работники «Врачей без границ» в Сьерра-Леоне, например, даже местные полицейские, направленные в помощь врачам, носят на себе различные амулеты и обереги, чтобы уберечься от порчи, которая, как они считают, и вызывает лихорадку. Масса больных просто сбежала из больниц и скрылась, способствовав тем самым распространению эпидемии. Из опасений, что западным врачам выгодна их смерть и нужны части их тел и органы для обрядов черной магии. Несколько медиков едва избежали линчевания со стороны родственников жертв. Некоторые меры государства, охваченные вспышкой Эболы, все-таки принимают. В Сьерра-Леоне и Либерии введена даже уголовная ответственность за укрывательство больных лихорадкой Эбола. Закрыты школы и общественные учреждения, а также пограничные переходы в доступных для представителей власти районах. Почему именно лихорадка Эбола из многих десятков опасных тропических заболеваний стала все-таки столь известна в мире? Ведь пока в России, Европе, Америке и Азии ей не болеют, не говоря уже об эпидемиях. Однако это название уже встречается даже в массовой культуре, в кино, комиксах, как синоним этакого пугала для цивилизации. Вновь мнение Софии Зигмунд.
Эта лихорадка связана с темной или черной Африкой, как мы называем Африку, на юг от Сахары, где разные племена, разные верования. До сих пор люди строят свою жизнь сообразно указаниям шамана. То есть какой-то налет мистики, карающей руки Господней, связан с этой лихорадкой в силу того, что не определена, как я уже сказала, этимология, и не определены никакие реальные средства, никакие антивирусные препараты не работают. Это какой-то ужас, это как меч занесенный, который в любую минуту может опуститься, но пока не опускается. Вот это как бы обратная сторона ужаса людей культуры, не скажу, что вдохновляет, но дает определенную пищу для размышления, потому что есть разные версии, опять-таки предположения. Эпидемии наступают тогда, когда планета желает освободиться, как говорят представители New Age, планета чистится и в связи с этим приходят эти эпидемии.
Медицинский мир, фармакологи, вирусологи непрерывно отслеживают возникновение новых вирусов, разрабатывают вакцины и предупреждают массовые эпидемии. Лихорадка Эбола известна уже почти 40 лет, однако вакцины против нее не изобретено. Почему? Из-за того, что крупным компаниям это экономически невыгодно тратить деньги на спасение африканцев? Но есть же государственные исследования, военные программы, в конце концов.
Эта вакцина разрабатывалась. В частности, достаточно солидный шаг вперед сделал Пентагон в сотрудничестве с Национальным институтом здравоохранения США, поскольку на определенном этапе американские военные считали, что теоретически вирус лихорадки Эбола может быть опасен для американской армии. Вакцина была опробована на обезьянах, и она дала 80% результат. Принцип был в том, что как бы то создавался антивирусный коктейль из трех компонентов, каждый из которых мог подавить лихорадку в самом начале. Причем необходимые вещества для составления этого коктейля брались из растений, аналогичных табаку. И об этих разработках достаточно много было известно. В 2012 году еще и университет штата Аризона дал знать, что у них какие-то есть подвижки. И, по-моему, в 2013-м представители американской военной медицины сказали, что, ну, еще лет 5-7, и вакцина от самого страшного штамма этого вируса будет готова. Но год назад американское военное ведомство дало понять, что больше не намерено тратить свои средства, и исследования сворачиваются. Остается только предположить, американцы сочли, что эта угроза надумана. Что касается фармацевтических компаний, я читала о разработке одной американской компании, которые тоже вплотную подошли к достаточно хорошему эффективному средству, но не нашли поддержки в коммерческой выгоде этого проекта. Поэтому сейчас понятно, что никто не занимается вплотную разработкой этой вакцины, поскольку непонятно, кто это будет софинансировать. А частные фармакологические компании в этом не заинтересованы, потому что бедное африканское население, которое пользуется услугами шаманов и верит в то, что Эбола может победить коктейль из кофе, не знаю, сырого лука, как у них один сейчас исследователь из Сенегала сказал, мы вам поможем. Если они до сих пор верят в то, что этот вирус можно победить таким образом, то, конечно, они не будут платить за дорогостоящие лекарства, которые им предложат компании из Европы или из Америки. И вот получается, с одной стороны, вроде угроза висит над всеми, а с другой стороны, получается, что...